Картина дня.
Мы приветствуем всех наших радиослушателей и в течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего дня и обсуждать самые значимые события сегодняшние. Но всех поздравляем с Днем космонавтики, это обязательно. Ну, а с вами в течение этого часа Андрей Баранов.
Ирина Афонина, здравствуйте.
И вот какие темы мы предлагаем вам обсудить. Зачем в нашу страну приехал госсекретарь США Рекс Тиллерсон? Неужели ультиматум? Вот об этом обязательно поговорим и обсудим эту тему, в том числе и с вами, наши уважаемые радиослушатели. Будет вопрос, зачем приехал Тиллерсон в Россию, переубеждать или налаживать отношения с нашей страной. Ну, а также выясним, почему Казахстан переходит на латиницу, для чего Госдума одобрила перенос выборов президента и формируется ли в нашей стране неполитическая нация? Стали мы меньше интересоваться политикой или это лукавство статистики? Вот об этом обязательно поговорим.
Картина дня.
Ну, а сейчас давайте, Андрей Михайлович, мы, собственно, обратимся к тому моменту, который стал такой отправной точкой для последующих событий. Речь идет об ударе, который Соединенные Штаты Америки нанес по Сирии. И в результате этого удара, как, кстати, радостно сообщил президент США Дональд Трамп, все 59 крылатых ракет «Томагавк», которые были запущены американскими военными, достигли своей цели. По версии Дональда Трампа, а это цитата из интервью телекомпании Fox Business, да? Так вот, по версии Трампа...
Он назвал это гениально.
Вот, все эти ракеты попали в цель. Это удивительно и гениально. Так ли это? Сейчас мы выясним. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сейчас, собственно, и находится в Сирии. Саша, мы приветствуем тебя. Здравствуй.
Да, добрый вечер.
Саш, ну что, на месте-то видно, действительно ли база полностью выведена из строя, как об этом говорят американские военные эксперты, что все 59 ракет нашли свои цели там, что полная паника, найдено ли остатки химического оружия?
Вы знаете, мне приходилось видеть разрушенные военные объекты натовской авиации. Я наблюдал их в Ливии, где за забором и КПП просто камни на камни стоят, как после землетрясения. Здесь мы тоже подъехали к контрольно-пропускному пункту, на котором, как ни в чем не бывало, дежурит национальная гвардия в красных билетах, которые нас пропустили. И вот мы уезжаем на базу, и я понимаю, что свидетельство о том, что она полностью разрушена и больше не может использоваться в военных целях, слегка преувеличены, потому что большинство объектов инфраструктуры этой военной базы остались целы. Ну, к примеру, пункт управления полетами, он целый. Штаб военной базы, он целый. Рядом с разрушенным складом ГСМ стоит точно такой склад ГСМ, который абсолютно целый. Рядом с ангарами, в которых рванули боеприпасы, стоят ангары, в которых боеприпасы продолжают лежать целыми и по абсолютно целой взлетно-посадочной полосе продолжают взлетать истребители-бомбардировщики Су-22 с подвешенными бомбами и выполнять боевые задачи. Действительно, было видно, что часть томагавков попадали очень точно, то есть практически в центр крыши ангаров. Я насчитал 9 сгоревших ангаров, в которых где-то были боеприпасы, где-то были самолеты МиГ-23. Но я не скажу, что это даже 30% базы разрушено. То есть это не нанесло какого-то серьезного ущерба ВВС Сирии в целом. Хотя, насколько я помню, глава Пентагона заявлял о том, что они уничтожили 20% тактической авиации в Сирии. Но это полный бред. Это неправда.
Саш, что говорят сирийские военные вот про ту ночь, когда все это происходило?
Сирийские военные, они на самом деле всегда были скупы на комментарии, но говорят, что 59 ракет уничтожили бы эту базу полностью. Говорят также о том, что начинка томагавков не была, тогда можно по-разному изменять ее начинку по взрывоспособности. То есть это были, скорее всего, минимальные заряды, и это были такие показательные акции, чтобы показать, что они могут достать точно до каких-то целей, но при этом эта акция она не понесла каких-то фатальных последствий для для вооруженных сил Сирии в целом.
И говорят, уже на следующие сутки сирийская авиация возобновила боевые вылеты с этой базы, это так?
Ну, совершенно верно. И на следующий день, и еще через день, и при мне взлетали Су-22, которые летели и в сторону Идлиба, и возвращались в сторону Хамы выполнять боевые задачи. То есть полеты продолжаются. Летчики, весь летный состав, он не пострадал. Пострадали в основном, ну, вот из погибших и раненых, это обслуживающий персонал и часовые, которые стояли на постах, там рассказывали, что с одной вышки после попадания томагавка в склад, на котором хранилось около 400 тонн боеприпасов вот этого бедного солдатика, унесло там за несколько сот метров с этой вышки. То есть пострадали и мирные жители. Сирийское телевидение говорило даже о 4 погибших детях, но черт его знает. Официально никто эти данные не подтверждает, но вот по телевидению такие разговоры ходили. То есть ни под командование, ни какие-то серьезные командные пункты, ни летный офицерский состав, они не пострадали, но и все-таки, если ты хочешь нанести какой-то урон инфраструктуре, ты прежде всего делаешь так, чтобы самолеты не могли взлетать, а не уничтожаешь просто самолеты. Uh-huh. А самолеты, во-первых, уничтожены, это не все, а во-вторых, посадочная полоса так была, так и осталась.
Саш, скажи, пожалуйста, а ты не в противогазе, ты не чувствуешь никаких негативных последствий от того, что ты на аэродроме военном этом побывал? Нет, ничего, все в порядке? А то, знаешь, волнуется же.
Нет, я вот эти бочки, контейнеры, про которые диванные эксперты сказали, что это контейнеры с химическим оружием, я их разве что не обрезал. Во-первых, они половина прогнившие, и если уж там что-то хранилось, то было полностью отравлено было вокруг почвы, ну и, соответственно, люди, которые вокруг... А я не первый там побывал, собственно, там и сирийские военные постоянно работают без противогазов и средств защиты. По маркировке видно, что это кассетные боеприпасы, большинство там фугасные либо осколочные, то есть никакого отношения к химическому оружию это не имеет. И я вот на личном опыте убедился, глубоко дыша рядом с ними, ничего, никакого вреда мне это не несло.
Саша, а корреспондентов других стран, представителей средств массовой информации, не видно там в районе этой базы? Западных журналистов, наших коллег?
Ну, в районе базы их не видно, но, честно говоря, и на базу-то попасть довольно сложно. Я уж не стану рассказывать, как мы попали, но я бы не сказал, что сирийцы вот раскрыли свои объятия, приходите, смотрите, кто хочет. Но, по крайней мере, рядом с базой никаких журналистов нет, даже близко.
Спасибо огромное. Спасибо. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот сейчас находится в Сирии. Побывал на том самом военном аэродроме, на который обрушились 59 крылатых ракет «Томагавк». Правда, не все добрались до цели, это абсолютно точно. В чем, собственно, вот сейчас Александр сам убедился. Андрей Михайлович, ну подождите, я вот чего-то не понимаю. Разве химическое оружие, которое действительно было в Сирии, не было утилизировано, производство законсервировано
было,
и прочее?
Было. Мало того, организация по уничтожению, по мониторингу за уничтожением химического оружия, ООНовская, получила Нобелевскую премию в 13-м том самом году, когда она следила и задокументировала уничтожение 10 из 12 производств химического оружия и мест их складирования. Они были погружены, все эти боеприпасы, на американский корабль и утилизированы на предприятиях специальных Финляндии, Соединенных Штатов, если не изменяет память, и Канады. Те мощности, которые были в Сирии по производству оружия, были приведены в негодное состояние. Все это было задокументировано. Из 12 осталось 2, которые находятся не под контролем сирийского правительства, а на территории, контролируемой игиловцами и всякой прочей оппозиции.
Да, ну и при этом возникают с американской стороны реплики, кому было выгодно устроить эту химическую атаку. Как вы думаете? Ну, конечно, Башару Асаду. А как вы думаете, зачем? Чтобы не допустить продвижения оппозиции по Сирии, соответственно, войск оппозиции. И вот ради этого, собственно, по версии американцев...
Он убил, значит, десятки детей, которых да. сложили все вместе, да, все и показывают. Какое животное, как его назвали в Америке, сидит в Цедамаске.
Да, ну вот эту реплику, собственно, произнес президент США Дональд Трамп в том же самом упомянутом нами интервью одного из телевизионных изданий. Но мы продолжим буквально через 2 минуты для того, чтобы наши радиослушатели, вот каждый из вас тоже мог присоединиться к обсуждению, мне кажется, одной из самых главных тем сегодняшнего дня. Зачем госсекретарь США Рекс Тиллерсон приехал в нашу страну? Ответ на этот вопрос через 2 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И сейчас мы обращаемся к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Как вы считаете, зачем в нашу страну приехал госсекретарь США Рекс Тиллерсон? И сразу вносим этот вопрос на голосование. Вот по-вашему, он приехал переубеждать, налаживать отношения с Россией? Если вы считаете, что этот приезд означает то, что Соединенные Штаты готовы на открытый конструктивный диалог, позвоните, пожалуйста, по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что никакого диалога с Америкой невозможно вести и что это будет язык ультиматумов, звоните по телефону 637-65-20. 20, код Москвы 495. Итак, приезд госсекретаря означает открытый диалог. 637-65-19. Диалога не будет, будет ультиматум. 637-65-20. Код Москвы 495.
Итак, перед началом встречи, в самом ее начале, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и Рекс Тиллерсон выступили с короткими заявлениями. Давай послушаем, что сказал Сергей Лавров.
За прошедшие пару месяцев прозвучало множество заявлений из Вашингтона, касающихся как нынешнего состояния и перспектив этих отношений, так и ключевых международных проблем. Вскоре у нас возникло немало вопросов, учитывая весьма неоднозначные, порой противоречивые идеи, которые высказывались в Вашингтоне по всей палитре двусторонних и многосторонних дел. Ну и, конечно, я уже не говорю о том, что помимо заявлений мы наблюдали совсем недавно весьма тревожащие действия, когда была предпринята противоправная атака против Сирии. Наш президент уже высказал в этой связи принципиальные оценки. Считаем принципиально важным не допустить рисков, рецидивов подобных акций в будущем.
Действительно, мы наблюдали целый калейдоскоп иногда взаимоисключающих заявлений из-за океана, и надо было действительно разобраться, хоть что они имеют в виду. Ну, кстати, Сергей Лавров еще добавил, что мы не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному равноправному диалогу и сотрудничеству на основе учета законных интересов друг друга. Он сказал, что это наша последовательная линия, и очень важно. Она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора. Либо вы с нами, либо против нас, отметил Лавров. Ну и с ответным словом выступил и госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.
Наша встреча – важный момент в отношениях двух стран. Когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими, а интересы совпадают, несмотря на отличия в тактических подходах. Она также позволит выявить различия, чтобы мы могли понять их источники и какие преимущества они могут нам дать.
Ну вот наши радиослушатели уже отвечают на вопрос, чем, собственно, Рекс Тиллерсон приехал в нашу страну. Он приехал сверить позиции, дальше видно будет. Вот такое сообщение. Далее, приехал нас пугать, хотя Трамп давеча уверял весь мир, что будет учитывать интересы любой страны. Зря петляет, хотя, может быть, инстинкт самосохранения, пишет Михаил. Следующий ультиматум. Не ультиматум, но сделку, размен, скорее всего, предложит, пишет Александр. А далее, обсудить наиболее острые проблемы международной политики, наметить рамки предстоящей встречи Трампа и Путина.
Все правильно.
И вот еще Александр из Ростова пишет, однозначно американец приехал ставить условия, требовать и шантажировать Россию.
Ну, наверное, нет, потому что заявления, видите, были все-таки запросные у них, несмотря на то, что они говорили публично. Сейчас давайте посмотрим, где у нас есть точки соприкосновения и найдем подходы к сотрудничеству по тем вопросам, где у нас возможно единое мнение, несмотря на различия в тактических, так сказать, подходах. Вот уже час продолжается встреча в Кремле. После своего рабочего завтрака, где Лавров и Тиллерсон обсуждали вот эти все непростые вопросы, кстати говоря, подавали щавелевый суп, жареная корюшка под соусом и яблочный пирог, такой постное меню. Оба министра после небольшого перерыва отправились в Кремль. И вот час назад, даже уже больше, час 20 назад, их принял Владимир Путин. Сейчас эта встреча пока продолжается. Угу. И, видимо, это ключевое событие вот, визита. Там, наверное, будут сделаны какие-то заделы, расставлены точки над «и». Ну и очень надеюсь на то, что будут все-таки переброшены мостики в будущее. Я имею в виду встречи президентов Путина и Трампа.
Да, и вопрос нашим радиослушателям, значит ли приезд госсекретаря к нам, что США готовы на открытый конструктивный диалог. Да, Тиллерсон приехал для того, чтобы провести диалог. Если вы согласны с этой точкой зрения, звоните по телефону 637-65-19. Нет, он приехал говорить языком ультиматумов. Если вы поддерживаете это мнение, 637-65-20, код Москвы 495. И мы дозвонились до собственного корреспондента «Комсомольской правды» в США Алексея Осипова для того, чтобы выяснить, а что, собственно, американцы ждут от этой встречи и что пишет американская пресса.
Тиллерсон не стал общаться с журналистами по окончании встречи, и стоит предположить, основные тезисы переговоров он доложит своему руководству в ближайшее время, после чего и следует ждать реакции американской стороны. Источник в американской делегации уже успел сообщить, что в ходе переговоров Вашингтон получил четкий сигнал из Кремля, предостерегающий его от повторного ракетного удара по Сирии. В любом случае, этой встречи в Белом доме ждали и приложили немало усилий к тому, чтобы она не была отменена до самого последнего момента.
Ну, несколько так обтекаемо в Вашингтоне пока оценивают эту встречу, которая еще не закончилась. Поэтому наше голосование, уважаемые слушатели, оно, конечно, носит такой прогнозный характер, как ваше представление, чего вы ждете, да, от этой встречи. А реальные результаты мы будем обсуждать сегодня вечером и, конечно, в течение завтрашнего дня с
вами. Да, ну вот смотрите, Андрей Михайлович, вот сейчас, ну, перед этой встречей президент нашей страны, давая интервью одному из изданий, телеканалу «Мир», сказал о том, что уровень доверия с Вашингтоном при Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а, скорее всего, деградировал. И вот при этом, посмотрите, что вот в Америке мы сейчас, да, говорили о том, что американцы думают по поводу этой встречи. Был проведен опрос одного из изданий, и этот опрос выяснил, что почти 40% американцев выступают за отправку боевых подразделений в Сирию для свержения президента Башара Асада. Не менее 63% опрошенных считают, что Соединенным Штатам следует предпринять дополнительные усилия для прекращения гражданской войны в Сирии. 57% в качестве одной из возможных мер достижения этой цели называют авиаудары.
Ну, когда показывают по телевизору, значит, десятки мертвых детей, если это, конечно, не постановка и не провокация, при этом не удосуживаясь дать хоть какие-то доказательства того, что это вина Асада, они говорят, вот посмотрите, что это чудовище, что этот диктатор делает. Естественно, это влияет на мозги неискушенной публики, далеко от проблем, многие из них не покажут Сирию-то на карте, где она находится. Но чисто эмоционально, конечно, они возмущены, вот, и они требуют возмездия и наказания тирана. Вот так промываются мозги.
Да, ну а мы с тем же самым вопросом, чего ждать от этой встречи госсекретаря США и главы МИД нашей страны, обратились к президенту Центра стратегических коммуникаций Дмитрию Абзалову.
Пока того, что не было жестких заявлений, уже говорит о том, что переговоры пошли умеренно, спокойно. Они происходили на очень сложном фоне. То, что Тиллерсон приехал, и то, что он жестко не представлял, не формировал так называемый свой ультиматум, и также то, что он слегка смещал позицию, в том числе и по Сирии, судя по всему, говорит о том, что Москва и Вашингтон реально пытаются договориться. Другое дело, что это приходится делать в сложной ситуации. С одной стороны, необходимо Трампу показывать жесткость, чтобы его новоизобретенные союзники в американском эстеблишменте не заподозрили сговор с Россией. Но, с другой стороны, ему реально надо договариваться с Москвой по Сирии, если он собирается что-то там делать. Как, собственно говоря, и по Европейскому Союзу, и по КНДР. Поэтому я думаю, что на фоне общей формы такой достаточно жесткого диалога, все равно кулуар, насколько известно, переговоры были достаточно, ну, не то что конструктивными, но достаточно интересными, перспективными. Я думаю, что на этом фоне вполне возможно может активизироваться переговорный процесс.
Ну, вот это была точка зрения президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова. Что скажете вы, Юрий? Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Да приехал он на разведку, пощупать нас, как мы отреагируем на этот сирийский обстрел. Это же ведь и нам плевок в лицо. Меня это вот что напоминает. Вот у меня пес пока был, не совсем маленький, а такой молодой. Да что, псина умная. Если он становился очень ласковый такой, очень послушный, я уже знал, где-то нахулиганил, где-то что-то порвал и так далее. Или как ведет себя гопота, вот это вот хулиганье, шпана. Слышь, мужик, ну ты что, вот начинает задевать, ага, если сразу в морду дашь, ну тогда все. А если стерпишь, ну то... Вот он и приехал нас пощупать, как мы вот на это отреагируем, как с нами дальше нас вести. А уж открытый диалог, извините за резкость, не смешите мои тапочки.
Какой понятно.
Понятно, образно.
Да, ну вот давайте я сейчас зачитаю следующее сообщение. С Путиным разговаривать на языке ультиматума, что биться головой об стену, пишет наш радиослушатель. Я надеюсь, Трамп узнает о предостережениях от дальнейших действий против Сирии, или это предостережение для внутреннего пользования, пишет наш радиослушатель. Откуда-то, кстати, из-за рубежей нашей страны. Код плюс 1-718. Вот я не знаю, что это за страна. Далее. Как было...
Плюс один – это Соединенные Штаты и Канада.
Ну, а, ну вот.
818 – один из городов, я сейчас не
да, могу как было, так и останется, напряг будет. Следующее сообщение. Вот еще комментарии. Весь этот спектакль, Сирия, бомбежки. Приехал, привез тайное послание от Трампа Путину. Вот так комментирует эту новость.
Я, кстати, не исключаю, что, может быть, на словах, а может быть, есть какое-то и письменное обращение Трампа к Путину, которое Тиллерсон должен передать нашему президенту.
Ну, а 66% наших радиослушателей, отвечая на вопрос, с чем приехал Тиллерсон, с посланием, которое будет говорить о диалоге, или с ультиматумом, считают, что он приехал с ультиматумом.
Ну, ультиматумы не проходят. Надеюсь, он поймет это сам прежде всего и доложит своему шефу в Вашингтоне.
Ну, а почему Казахстан переходит на латиницу? Через две минуты поговорим.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и вот, Андрей Михайлович, по нашей предыдущей теме, с чем приехал госсекретарь США в нашу страну. Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин продолжает принимать в Кремле Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова. Это официальное сообщение сейчас на информационных лентах. Пока, как мы видим, более подробной информации нет. Так вот, наш радиослушатель, он, кстати, уточнил, что он из Нью-Йорка, Бруклин, задал вопрос и так и не услышал на него ответа, а реплика была следующая. Он написал: «Я надеюсь, Трамп узнает о предостережениях от дальнейших действий против Сирии, или это предостережение для внутреннего
пользования?» Нет, конечно, узнает, об этом, в общем-то, говорил, что всячески Россия сказала, дала понять американской стране, что категорически выступает против повтора подобных ударов по Сирии. Так это дело не оставит. Каким образом будет отвечать? Ну, это, видимо, уже предмет очень, так сказать, закрытых переговоров с американской стороной. А может быть, даже и не будем мы им сообщать, каким образом мы можем им ответить. Ясно, что ответ будет асимметричным. То есть мы куда-то ракеты бросать не будем. Вот, по какой-то другой стране или по другим нам не очень-то любым режимам. Но какой-то ответ явно будет, и он будет некомфортным для Америки. Посмотрите, что творится сейчас у берегов Корейского полуострова. Там всякое может быть. И гораздо покруче. Мир забудет о Сирии.
Да-да-да. Вот, кстати, один из наших радиослушателей написал: «Приехал порешать вопрос по удару по Северной Корее. Я вам точно говорю». Поверьте на слово. Ну и вот еще: Америка никогда ни с кем не договаривается равноправно, обманывают, все равно все делают по-своему. Им ни к чему ультиматумы, они просто все везде делают, как хотят, при этом не учитывая международное право и мнение других стран.
Они считают себя исключительной нацией, о чем Обама впрямую говорил, а Трамп вообще говорит, Америка, она великая, сделаем ее снова великой, которую Обама упустил, да, из рук-то. Вот, мы главные на планете, пока она вертится. Вот и все. Они в этом уверены, так же, как верят в Господа Бога. Опыт и история их ничему не учат. Ни Вьетнам, все уж все забыли, ни 4000 гробов из Ирака, 4000 так немножко прошло не очень-то и замеченным, ни 11 сентября. Нет, мы по-прежнему здесь вот идем и дубиной, значит, бьем, как считаем нужным.
Да, но Америка далеко, а Казахстан близко.
Картина дня.
Нурсултан Назарбаев намерен перевести казахский алфавит на латиницу. Президент Казахстана уже поручил правительству начать подготовительную работу. И к 2025 году этот процесс должен быть завершен. Ну вот наши радиослушатели уже начали, зная об этой теме, присылать сообщения на WhatsApp и Viber. Кстати, напомню, номер 8-967-200-97-02. И вот смотрите, что, например, пишет Георгий довольно иронично. Не иначе казахстанцы Европа. Или вот еще... Узбекистан уже давно перешел на латиницу, ничего не изменилось. Для стариков будет сложно, но их проблемы никого не интересуют. А действительно, зачем нужен этот переход?
Меня спрашиваешь?
Ну да. Нет, я могу спросить из заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, потому что у нас уже готов его ответ на этот вопрос.
Ну, да, хотите? Давайте послушаем.
Да, Казахстан действительно стремится быть ближе к Турции, но это не обозначает, что он, что называется, резко отплывает от России. То, да, они действительно для казахского языка хотят ввести латинскую графику, латинские буквы, но надо учитывать, что, несмотря на то, что официально единственным языком, каким является казахский, все равно и через 20 с лишним лет после получения независимости все-таки среди значительной части населения, и не только русского, но и казахского, все-таки основным языком общения является русский. И поэтому они явно совершенно, если даже получат латиницу, то наш алфавит не забудут, потому что все-таки русский язык будет достаточно широко продолжать использоваться.
Я вообще, честно говоря, не понимаю, зачем это понадобилось Нурсултану Абишевичу, потому что это очень дорогостоящий процесс, очень мучительный. Человек привыкает к графике определенной, да, вот смотрит и видит какие-то буквы, которые, ну, которые он не учил с детства. Надо все названия, все, значит, бланки.
Андрей Михайлович,
классику,
может быть,
классику казахскую нужно переиздавать на латиницу.
Может быть, политические цели того стоят? Вот Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, предположил, что это все ради сближения с Турцией. Но ведь, простите, процесс тогда для нашей страны весьма неприятный.
Я не думаю, что Казахстан, так сказать, будет сближаться именно с Турцией. Может быть, как-то уже претендует он на то, чтобы роль Турции исполнять в ближайшие десятилетия или через несколько десятилетий, став мощным экономическим государством, которая имеет хорошие отношения с Россией, а в то же время к себе подтягивает вот бывшие страны СНГ, тюркоязычные, все среднеазиатские республики, за исключением Таджикистана, да, Азербайджан здесь, ну, не знаю, может, такой геополитический расчет, но это будет очень нескоро, если вообще будет. Мне непонятно, вот, что сейчас больше нечем заняться. Что...
Андрей Михайлович, а это не опасная тенденция? Ведь действительно страна начинает постепенно отходить от своего соседа, партнера, и не только, вот, ну, будем так говорить, да, в дальнейшей перспективе, но и в ближайшей тоже. Как только разрушаются вот эти языковые связи, и в том числе, если мы говорим о переходе с кириллицы на латиницу и визуальные связи, то это ведет к очень простому процессу отхода ментально от России.
Ну, это, кстати, очень хорошо понимали в Советском Союзе. И, кстати говоря, до 40-го, по-моему, года как раз латиница была, а потом все, значит, было переведено на кириллицу. Uh-huh. И, как сейчас говорят в Казахстане, все это было сделано по политическим, из политических соображений для того, чтобы соединить всех вокруг русской нации, так сказать, вот обеспечить общее, по крайней мере, визуальное языковое пространство, графику такую. Вот. А сейчас что им так? Вот удобнее будет латинскими буквами изображать эти звуки, о которых они говорят, которые с детства, так сказать, выражаясь. Да нет, конечно, молдаване перешли, ну ладно, они взяли просто румынский язык. Все другие страны пытались это сделать, среднеазиатские, но что-то не пошло, не покатило. Азербайджан перешел на латиницу. Ну и действительно, прав же Орехин, так сказать, русский язык в Азербайджане никто не забыл, наоборот, летают сюда, где миллионная диаспора живет. Потом, если Назарбаев продал, в общем-то, привержен идее создания Евразийского союза, то нужно искать мосты сближения, да, новые узы, вместе что-то делать, а не отклоняться друг от друга, не отдаляться с помощью вот таких вот политико-лингвистических методов.
Да, ну вот я сейчас зачитаю несколько сообщений, которые пришли по этой теме, и затем у нас есть впереди еще один вопрос, который мы хотели обсудить с нашими радиослушателями. Ну вот по поводу Казахстана и латиницы. Игорь пишет: кириллица или латиница, а уровень грамотности где был, там и остается.
Ну, это да.
Вот. Еще. Для меня непонятна цель Назарбаева, пишет Михаил. И в армии, и на гражданке, сколько встречался с казахами, разговаривают на чистом русском языке, несмотря на типичную для казаха внешность. Вот еще. Думаю, что Россия и Казахстан договорились о введении латиницы, чтобы опередить Украину.
Как ни дико звучит, на Украине были голоса, и сейчас звучат о том, чтобы перейти на латиницу и быть ближе к Европе. Но это совершеннейшие маргиналы, хотя от них всего можно ожидать-то. То, что казалось бредом еще 2-3 года назад, сейчас мы видим фактом
стало. Да, но вот по поводу украинского бреда. Во-первых, сегодня в Раде предложили провести референдум и упразднить должность президента Украины. Это одно из предложений. Также правительство Украины предложило Верховной Раде отменить все нормативные правовые акты, принятые во времена СССР. Вообще все махом.
Отлично, отлично, махом. Отлично. Тогда, значит, 54-й год, передача Крыму. Крыма, значит, Украине. Слушайте, все, да. До свидания, вы сами все сказали.
Спасибо, уважаемый Владимир Гройсман, премьер-министр страны, который выступил, собственно, с информацией об этом. Политик написал об этом в своем Facebook. Мы внесем в Верховную Раду законопроект, который одним махом отменит все нормативные акты времен СССР.
Да, и в связи с рождением Гройсмана, Порошенко, все советские документы в печку. Все.
Да, ну и плюс к этому сегодня было предложено перенести День космонавтики на Украине на 19 ноября.
А что там случилось?
В 1997 году первый, ну и на данный момент последний космонавт украинский полетел в космос. Вообще, именно 19 ноября.
Украинцы летали в космос еще 60
лет. Не, независимая Украина, независимый. 97 год, Андрей Михайлович, ну что вы, независимая Украина.
От которой ничего не зависит, ну тогда да.
Хорошо, но давайте мы обязательно к этой теме вернемся, и, может быть, даже в рамках программы «Национальный вопрос» в ближайшую пятницу после 19 часов. А сейчас мы хотели бы обсудить с вами еще одну немаловажную тему.
Картина дня.
Ну, а теперь давайте перейдем к нашим законотворцам. Госдума приняла в первом чтении проект закона, который дает возможность перенести дату выборов президента нашей страны в 2018 году на 18 марта. Вы скажете, ну и, собственно, в чем здесь как бы сюжет, в чем интрига? Ну, вот сейчас...
Давай скажем, что первоначально предполагалось, что это будет 11 марта, вот переносят на, значит, сколько получается у вас, на неделю.
Ну, неделю, да, ну, правильно, да. Потому что выборы должны быть, соответственно, в воскресенье, ну, значит, или до, или после. Вот после никогда не было, было всегда до. Если уж переносили выборы президента, то, как правило, это было воскресенье вот перед той датой, которая выпадала или на официальные праздники, или на рабочий день, то есть была возможность вот такого переноса. Сейчас во всех сложностях этого процесса нам поможет разобраться журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Ром, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ну вот давайте мы сейчас поговорим о том, насколько это, собственно, важное решение, главное, которое приняла Госдума. Да. Главное, зачем?
По поводу переноса президентских выборов. Решение действительно важное, потому что совпадают дни проведения выборов с днем воссоединение Крыма с Россией, 18 марта. А в этот день, ну, как вот отмечают политтехнологи, как удалось пообщаться с некоторыми экспертами, во-первых, явка будет на выборы выше, потому что подъем активности народного самосознания, а также хорошая погода. Вот как отмечают политтехнологи, для чего это было нужно и для чего это все проводилось. Для того, чтобы была повышенная явка. Но в Думе когда принимали законопроект, особо на совпадение двух дат внимания не обращали, лишь сенатор, который представлял законопроект, сказал, что ничего плохого в этом нет, наоборот, только момент положительный, потому что все парламентские партии воссоединения Крыма с Россией поддерживают, и большинство россиян, естественно, все это одобряют. Дальше, второй момент. Это открепительные. Это один из главных пунктов, по которым критиковала оппозиция избирательную систему. То есть можно взять открепительный и с ним прийти на какой-то участок и там уже бросить бюллетени. И так можно проехать несколько участков, так называемые карусели, и все с этими злополучными открепителями. Теперь их отменяют. Что будет вместо? Это можно голосовать в том месте, где ты находишься. Допустим, если человек живет во Владивостоке, прописан в Владивостоке, но живет в Москве, то есть ему нужно отправиться в Владивосток, там получить открепительный, то есть потратить деньги на билет, потратить свое время, и после этого, вернувшись в Москву, уже в день голосования прийти на участок. Многие, естественно, не хотят тратить ни силы, ни время, ни деньги. Поэтому за открепительными не ездят. Ну, это как отмечали депутаты на заседании. Было решено, что можно голосовать по месту твоего пребывания. То есть, если ты работаешь, допустим, в Москве или в другом городе, если ты учишься или в командировке, или же по состоянию здоровья нужно было покинуть то место, где ты прописан, можно прийти на участок и проголосовать. Прежде нужно отправить на это заявление в избирком. Это можно будет сделать по телефону, через интернет или письменно. Стоит отметить, что по всей стране будут открыты 500 участков для тех, кто не подавал.
Да, Ром, понятно. Все это для того, чтобы люди пришли на избирательные участки. Пойдете ли вы на выборы? Вот с этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. Я включаю телефоны для голосования. Если вы собираетесь идти на выборы в следующем году, звоните по телефону 637-65-19. На выборы не пойдете — 637-65-20. Код Москвы 495. У вас есть 2 минуты, пока длится рекламная пауза, для того, чтобы позвонить по одному из двух телефонов.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, и по-прежнему вопрос, который мы задаем нашей аудитории. Пойдете ли вы на выборы президента в следующем году? Напомню, что Госдума приняла в первом чтении проект закона, который дает возможность перенести дату выборов президента на 18 марта. Пойдете или нет? Если вы собираетесь на выборы, телефон, по которому вы должны позвонить, 637-65-19. Не собираюсь идти на выборы президента — 637-65-20. Код Москвы 495. Буквально еще 2 минуты. Я даю вам для того, чтобы вы могли позвонить по одному из этих двух номеров.
Да вообще-то год еще, Лен, ну почему сейчас будем...
А я объясню, Андрей Михайлович, почему. Потому что буквально через 2 минуты я уже буду знать цифры и запишу их для себя, для памяти. И у нас будет еще один опрос для нашей аудитории, который касается опроса Левада-центра. Вот, собственно, о результатах исследования мы сейчас и поговорим. Ну, а потом посмотрим, как совпадают цифры, насколько они пересекаются между собой.
Давай.
Опрос был проведен как раз относительно, ну, будем так говорить, политической активности граждан нашей страны. И спрашивали, готовы ли вы участвовать в политике. И выяснили, что доля граждан, которые не готовы к этому, 52%. То есть полагаются эти люди только на себя, вот так вот, между прочим. И здесь у нас как-то, ну, возникают некие сомнения, собственно, почему такие высокие показатели.
Ну, а почему? Ну, обыватель должен обязательно, или простой гражданин обязательно должен участвовать в политике. Живет своей жизнью, работает, воспитывает детей, преодолевает трудности, борется с бедностью или, наоборот, улучшает повышает свое благосостояние. Куда он там лезть в политику? В митинги, что ли, там, или еще чего-то? Кого-то поддерживать, за кого-то голосовать. Кстати говоря, помимо этих 52, 28% еще скорее тоже, скорее не готовы участвовать в политике. Вот, примерно 5 лет назад таковых было 47 и 31, ну, примерно то же самое. В общем-то, если сложить эти проценты, то и получается где-то в районе 70 с лишним процентов, 78, и там, и здесь 80. Так что, я думаю, это в любой другой стране, если провести такой опрос, так и будет. Если, конечно, страна не находится в революционной ситуации, там Майдан какой-нибудь не кипит, или что-то не случилось такое из ряда вон выходящее.
Ну, примерно так же, собственно, и прокомментировал эти результаты опроса пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков, который сказал, что политизация и деполитизация общества идут по синусоиде, ближе к выборам люди становятся активнее, в середине электорального цикла вот этот интерес падает, поэтому это естественный процесс общественного развития, и это абсолютно естественное состояние.
Да я тоже здесь не вижу никакой проблемы.
Да, но тем не менее, вот смотрите, каждый из нас может ответить на вопрос, вот мы стали меньше или больше интересоваться политикой. Именно этот вопрос я сейчас выношу на голосование, поэтому я и сказал, что 2 минуты у вас есть для того, чтобы на предыдущий наш вопрос ответить. Я сейчас обнуляю счетчик. У меня здесь вот замечательная программа, которая позволяет мне прямо в режиме реального времени видеть, как у нас голоса изменяются. И вопрос, который выношу на ваше обсуждение. Стали ли вы меньше интересоваться политикой? Да, я меньше интересуюсь политикой. Если вы готовы именно так ответить, звоните по телефону 637-6519. Нет, не стал или не стала меньше интересоваться политикой, звоните по телефону 637-6520, код Москвы 495. И, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы хотели бы именно эту тему сейчас обсудить с вами в прямом эфире, благо время есть, поэтому, пожалуйста, ваши телефонные звонки мы готовы принимать. Ну и, конечно, комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот по поводу выборов пишут, наш голос очень важен, конечно, пойдем. На выборы пойду, но победит все равно тот, кого назначит власть. Далее, слушаю КП, интересуюсь политикой. Ну и вот такие комментарии приходят. Владимир, пожалуйста, вы в эфире, добрый вечер.
Вы знаете, лично я политикой как интересовался, так интересуюсь, потому что можно ее игнорировать, но от этого зависит будущее нашего государства, то есть и судьба нации, наших детей. А что касается падения интереса к политике, ну извините, политизированные передачи и частенько иногда довольно-таки интересные, но они идут до полтретьего ночи, но какой маньяк их будет смотреть, в здравой памяти. Тот, кто страдает и бессонницей, и еще... Мы помним 90-е годы, мы верили тогда в честные выборы, были интересные колоритные фигуры. Ну, Жириновский, Зюганов, ну, извините, ну 25 лет у власти, одна болтовня, реально они ничего не сделали для народа. И все прекрасно знают, что президентом будет тот человек, который сейчас является президентом. Вот как будет какая-нибудь интрига, появятся новые люди, у людей сразу возникнет интерес.
Интересно, что вы скажете, если тот человек, о котором вы сейчас говорите, просто не выставит свою кандидатуру на выборы, а? На выборы. Вот так, да,
и говорят. Мы не будем загадывать, не будем.
Да, так что мы не знаем, вы не знаете, мы можем только рассуждать.
Спасибо. Вы достаточно четко все объяснили.
Так, я еще раз напоминаю, телефоны для голосования. Стали ли вы меньше интересоваться политикой? Да, я интересуюсь политикой меньше. Если вы поддерживаете эту точку зрения, звоните по телефону 637-65-19. Нет, как интересовался, так и интересуюсь. 637-65-20. Код Москвы 495. Александр, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, Владимир Владимирович все-таки не выставит свою кандидатуру. Вот Дмитрий Смирнов у себя опрос провел, и 29 тысяч человек проголосовало, что 71 против Путина были. 71%.
Да.
То есть, я думаю, да.
Только если учесть, что это... Секундочку. Если учесть, что этот опрос был проведен нашим журналистом Дмитрием Смирновым, он журналист «Комсомольской правды», вы в курсе, да, наверное, среди всех своих подписчиков, то вот скажите мне, пожалуйста, а вы уверены, что те, кто ответил на этот опрос, проживают здесь, в России?
Ну, я уверен, что Дмитрий Смирнов, то у него вообще, его политических взглядов основная масса...
Не-не-не, подождите, мы сейчас не о политических взглядах. Секундочку, внимание, слушайте, да? Мы не о политических взглядах. Мы сейчас говорим о тех людях, которые читают Дмитрия Смирнова, общаются с ним в социальных сетях. Вы уверены, что они все проживают в России? То есть имеют право голосовать?
Мне кажется, это надо посвятить этому передачу и спросить у Дмитрия Смирнова.
Замечательно. Вот видите, значит, прежде чем сейчас вот заявлять о том, что на 70% подписчиков Дмитрия Смирнова будут голосовать против Владимира Путина, нужно понять, какая часть из этих людей проживает здесь, в стране, а какая, например, накручивает эти цифры, поживая где-нибудь в другой стране.
Да, ближе к выборам будет ясные политические предпочтения, постоянно работают соцслужбы. Будем следить за этим.
Да, так. Тем более, что у нас уже следующий телефонный звонок. Олег, здравствуйте. Но в любом случае, спасибо, да, нашему предыдущему радиослушателю. Да. Интересный комментарий. Пожалуйста.
Олега, слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы еще поймите, дамы и господа, и все товарищи, что лидера страны и нации никогда не выбирают тайным голосованием. У нас на Руси было как? Майдан, Круг, Вече. Вот это истинно русский. И если ты взялся быть первым, а первым сказано в Писании, значит, ты будешь слуга народу.
Не-не, подождите, мы сейчас не о выборах. Народа. Мы спрашиваем, вы меньше интересуетесь политикой?
Нет, вы понимаете, я очень хорошо интересуюсь политикой, и я знаю русскую историю хорошо. Я знаю, что сейчас поляна зачищена, и те мои люди, которых я хотел бы знать, их уже нет, понимаете, к сожалению. На кого я положился бы и пошел с ним в разведку и все прочее. Их просто в политике нет. Их
а убрали, кто же это? Кто эти люди? Ну, назовите хотя бы одну фамилию, просто хочется понять.
А это Борис Иронов, это Квачков, это Игорь Тальков, это Рохлин, это Трошев генерал, очень много. Даже генерал был полковник наш, он есть, дай бог ему здоровья, генерал-полковник Ивашов. Его очень уважал, но он почему-то тоже стал немножко
вообще-то сдаваться. Он уже в возрасте, в очень большом возрасте. Спасибо, понятно.
Да, следующее, я вот сейчас зачитываю сообщение. Интересуюсь политикой постоянно, с утра до вечера слушаю «Комсомольскую правду». Далее, люди...
Мы не только о политике говорим.
Это точно. Люди не стали меньше интересоваться политикой, просто люди не верят, что от них что-то зависит. Да, кстати, вот согласно опросу Левада-центра, это один из основных аргументов...
Ну, это всегда и во все времена, да и во всех странах тоже. Ну, иди голосуй, от тебя все-таки зависит. Если будешь сидеть дома, кстати говоря, чем меньше людей приходит, тем проще манипулировать, тем больше есть возможностей лазеек для фальсификации каких-то. Если настрой общества очевиден, если люди приходят, то так или иначе общий настрой общества получает свой результат в итогах голосования.
Следующий телефонный звонок. Пожалуйста, Анатолий, мы слушаем вас. Стали ли вы меньше политикой интересоваться? Добрый вечер.
Очень-очень интересуюсь политикой. Вы знаете, вашему оппоненту, который только что передо мной вам звонил, я могу сказать только одно. Ельцина выбрали мы, Путина выбрали мы. И наше будущее выбирать будем мы. Это кредо, которое я воспитываю в своей семье. Семья у нас большая. 16 человек садится за стол единовременно. Угу. И я им говорю: дети, внуки, выбирайте свое будущее.
Угу,
на выборы надо ходить.
Спасибо вам огромное.
Очень правильная позиция.
За вашу активную гражданскую позицию, человеческую, кстати, тоже, потому что собрать большую семью за одним столом, это действительно
сейчас...
Да
нет, вообще иметь такую семью.
Серьезное, такое решение. Итак, уважаемые, а теперь сверяем два голосования. Итак, пойдете ли вы на выборы?
Да.
Это был первый вопрос.
Да.
73% сказали «да». Пойдем.
Угу.
Теперь переходим ко второму голосованию. Стали ли вы меньше интересоваться политикой?
Угу.
Нет, не стали. Так ответили 89% наших радиослушателей.
Ну, вот видишь как. Так что у Левада-центра как-то...
Не та аудитория?
Не та аудитория. Ну, может, это только наши слушатели. Но в любом случае мы благодарны за это.
Да, спасибо огромное всем, кто звонил и отправлял сообщения на WhatsApp и Viber. Конечно, принимал участие в этих опросах. С вами были Андрей Баранов.
Елена Афонина. До свидания.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.